Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 18 главу Евангелия от Иоанна и продолжим наше изучение. Иисус завершил свою молитву, которую, как мы уже говорили, можно было бы по праву назвать молитвой Господней. Возможно, что она была вознесена на самой территории храма, ворота которого всю ночь оставались открытыми по случаю праздника Пасхи. Так что люди могли приходить и поклоняться Богу в любое время. После этой молитвы Иисус и его ученики перешли через поток Кедрон, чтобы пойти в Гефсиманский сад, который находился на Елеонской горе. В те дни там были частные владения состоятельных людей Иерусалима. Возможно, что один из владельцев таких садов, который симпатизировал Иисусу, позволил ему приходить туда, когда он захочет. Итак, давайте начнем читать 18 главу. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. И вот Иисус пересекает поток Кедрон. Во время праздника Пасхи на горе, где стоял храм, в жертву приносились тысячи ягнят. Примерно через 30 лет после этого римское правительство собралось провести перепись населения. Но римляне не могли просто так пересчитать людей, потому что евреи категорически выступали против того, чтобы быть сосчитанными. Из Ветхого Завета мы знаем, что царь Давид однажды пересчитал людей, и впоследствии весь народ израильский пострадал из-за этого. И вот с тех пор они никогда не пересчитывали народ. Интересно, что ортодоксальный иудаизм придерживается этой традиции и сегодня. Скажем, на вечеринке, если возникает необходимость сосчитать людей для игры или еще для чего-нибудь, то они не будут просто считать их. Они обязательно скажут: ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять и так далее. И вот для того, чтобы провести перепись и узнать, сколько людей собралось в Иерусалиме на праздник, римляне пересчитали число овец, закланных на Пасху. Учитывая то, что пасхальный агнец брался не менее чем на 10 человек. Так, например, во время переписи, которую упоминает Иосиф Флавий, на Пасху было заклано 256 тысяч ягнят, то есть в Иерусалиме в то время собралось около 2,5 миллиона человек. Когда этих ягнят убивали, их кровь образовывала небольшой ручей. Этот ручей стекал вниз и смешивался с водами потока Кедрон и окрашивал их в красный цвет, так что вода начинала напоминать кровь. И когда Иисус переходил этот поток со своими учениками, когда он думал обо всех агнцах, принесенных в жертву на Пасху, он, несомненно, думал и о том агнце, которому еще предстояло быть принесенным в жертву. Иоанн Креститель сказал об Иисусе: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И поэтому, когда он вместе с учениками переходил через поток Кедрон, через эту красную воду, окрашенную кровью пасхальных агнцев, этот момент, возможно, был очень значительным и болезненным для него. Давайте продолжим читать 18 главу. «Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Когда здесь говорится об отряде, используется слово, означающее римскую когорту, обычно состоявшую из 650 солдат. Кроме того, существовали и расширенные когорты, которые состояли из тысячи человек и включали в себя даже кавалерию. Интересно, что они привели с собой такое большое количество римских воинов и храмовой стражи для того, чтобы арестовать Иисуса. Почему они думали, что для этого может понадобиться столько людей? Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел. Он вышел за ограждение сада. Толпа пришла туда с фонарями, хотя в ту ночь было полнолуние, и в дополнительном освещении не было никакой необходимости. Но, возможно, они думали, что он будет прятаться где-нибудь в кустах, и поэтому принесли с собой оружие и фонари. Иисус же вышел им навстречу и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». В действительности, Иисус в этом месте называет себя именем Бога. «Я есмь сущий». Иисус просто сказал: «Это я есмь». Он произнес имя вечного Бога. И когда Иисус произнес «Это я», за этим, конечно же, последовал взрыв, огромный всплеск божественной силы. И когда сказал им «Это я», они отступили назад и пали на землю. В этот момент Иисус мог бы просто уйти и оставить их лежать там. Ситуация находилась под полным контролем Иисуса. И несмотря на то, что это они пришли для того, чтобы арестовать его, он приказывает им. Обратите внимание, он снова спрашивает их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Он приказал им отпустить учеников, и они сделали это. Ситуация находилась под его контролем, поэтому-то он и отдавал им приказы. Он контролировал ситуацию. «Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Симон крепко спал до этого. Он пытался бодрствовать и молиться с Господом, но не смог, потому что очень устал. И тогда Иисус сказал им: «Спите теперь, отдыхайте». И потом, когда он разбудил их словами «Проснитесь, приблизился час», Петр, возможно, еще не проснулся окончательно. Он огляделся и, увидев толпу, выхватил свой меч и начал размахивать им. Малх должен был радоваться, что с просонья Петр отсек ему только ухо. Очевидно, что он собирался отрубить ему голову. Интересно, что последнее исцеление, которое Иисус сотворил перед распятием, он сотворил, чтобы исправить ошибку одного из своих учеников. Иисус исцелил ухо Малха, раба первосвященника. Петра обычно принято считать нестойким и склонным к падениям, потому что через какое-то мгновение он уже отречется от своего Господа, несмотря на то, что перед этим он клялся, что никогда не отречется от него. Скоро он откажется от него. И мы считаем Петра склонным к малодушию. Но подождите-ка, посмотрите сюда. Здесь не менее 200 римских солдат, да еще и служители от первосвященников. И я скажу вам, что Петр готов сражаться против их всех для того, чтобы защитить Иисуса Христа. Нет, это не трусость. Для такого поступка требуется мужество. Поэтому не торопитесь с выводами относительно Петра. Он был настоящим мужчиной. Он был готов сражаться против целого отряда. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Немногим ранее, когда Иисус молился в саду: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Он встречал свою чашу со смущенным сердцем, но в тот момент он подчинил свою волю воле Отца. Это не было чем-то, что ему нравилось. Это было актом послушания Отцу. Посвящение было сделано. И после того, как оно было сделано, обратного пути уже не оставалось. Иисус сказал своим ученикам: «Осознаете ли вы, что вот в этот самый момент я могу призвать на помощь 12 легионов ангелов, для того, чтобы они освободили меня? Мне не нужна твоя помощь, Петр. Если бы я хотел избавиться от этих людей, я мог бы сделать это очень просто. Но неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Но послушайте, чем бы они ни связали Иисуса, в действительности это не они связали его. Он был связан чем-то более крепким, чем веревки. Он был связан своей любовью к вам и ко мне. Вот что побудило его подчиниться. Совсем не то, что они взяли его и связали как пленника. Он не был их пленником. Он был пленником любви. Его любовь к вам, его любовь ко мне, вот что связывало и вело Иисуса на крест. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Анна был первосвященником с 5 по 16 год. Он был, вероятно, одним из самых влиятельных, властных и богатых людей в Иерусалиме того времени. В то время первосвященство являлось своего рода политической должностью, на которую люди назначались по согласованию с римским правительством. Эта должность являлась предметом торга. Люди давали немалые взятки за то, чтобы занять первосвященническую должность. В этом вопросе в то время царила полнейшая коррупция. Анна в прошлом был первосвященником, и за ним, как за старейшим из членов семьи, все еще признавалась некоторая власть. Он правил как бы за спиной официального первосвященника. 5 его сыновей в разное время и на разные сроки тоже занимали эту должность. А в то время его зять Каиафа являлся официальным первосвященником. Но люди почитали Анну как первосвященника, потому что он являлся как бы властью, стоявшей позади трона. Вот почему Иисуса привели сначала к Анне. Анна был тем человеком, который сделал первосвященство продажным и коррумпированным. Это он содержал во дворе храма лотки с которых продавались животные для жертвоприношений, а также столики, за которыми сидели менялы. Он вынуждал людей покупать жертвенных животных по завышенным ценам. Где-нибудь на улице вы могли купить голубя, ну, скажем, за 1 рубль. Но жертва должна была быть без единого пятнышка и порока. Таким образом, если бы вы купили голубя на улице и захотели бы принести его в жертву, то священник, внимательно осмотрев его, обязательно отыскал бы какой-нибудь недостаток и сказал бы вам: «Я не могу принести его в жертву Богу. Видишь, у него вот недостаток есть. Ты сходи лучше вон к тем столам, купи себе голубя там». Эти столы, конечно же, принадлежали Анне. И точно такой же голубь продавался с них уже рублей за 50 или за 80. Но если вы хотели принести жертву, вам, конечно, нужно было принести такую, которую принял бы священник. А священник принимал этих голубей, которые продавались во дворе храма, конечно же, безоговорочно. У него было соглашение с Анной. Когда Иисус увидел эту торговлю, это настолько сильно разгневало его, что он сделал кнут и выгнал их оттуда. Он перевернул столы миновщиков и сказал: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Вы торгуете тем, что Божье». О, как гневается на это Бог! Я думаю, что всем этим евангелистам-целителям и вообще всем людям просто необходимо понять, насколько гневается Бог, когда люди пытаются торговать Евангелием, или когда они ставят преграды на пути людей к Богу. Людям, которые пытаются обогатиться за счет благой вести, было бы полезно посмотреть на гнев Иисуса, когда он обнаружил, что происходит во дворе храма. После того, как Иисус перевернул его небольшой бизнес, Анна был озлоблен на него. Конечно же, после этого случая они просто расставили все лавки обратно на свои места. Но Анну уязвляло то, что Иисус имел мужество помешать этому вымогательству. Итак, отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Вот почему там говорится о 2 первосвященниках. Анна был патриархом. Это был пожилой человек, имевший всеобщее признание. Но римское правительство своим указом назначило первосвященником Каиафу. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр. Это достойно восхищения. Остальные ученики, за исключением Иоанна, убежали, а Симон нажил себе неприятности из-за того, что не хотел оставлять Иисуса. Он продолжал следовать за ним. Итак, за Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями. Этим другим учеником был, несомненно, сам Иоанн. Он говорит о самом себе: «Ученик же сей был знаком первосвященнику». Как вы думаете, откуда первосвященник мог знать Иоанна? Согласно дошедшим до нас сведениям, отец Иоанна, Зеведей, был очень богатым торговцем рыбой. У него был свой флот рыбацких лодок в Галилейском море. Доставить на Иерусалимский рынок свежую рыбу было невозможно, и поэтому рыбу засаливали. и соленая рыба была одним из самых больших деликатесов. В Иерусалиме, в старом городе, есть небольшое кафе. Под этим кафе можно найти своды древних построек, и экскурсоводы расскажут вам, что в древности под этими сводами располагался рыбный рынок Зеведея, с которого на двор первосвященника поставлялась соленая рыба. Если это действительно было так, то Иоанн, будучи мальчиком, мог работать разносчиком в лавке своего отца, и, возможно, много раз ему доводилось относить соленую рыбу в дом первосвященника. Таким образом, первосвященник действительно мог знать Иоанна. Но в любом случае, Иоанн вошел внутрь, а Петр остался снаружи. Потом другой ученик, пишет он сам о себе, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Вам необходимо быть очень осторожными, когда вы ищете тепла у вражеского огня. Вы находитесь на опасной территории. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Подобный допрос являлся нарушением еврейского закона. Существовало нечто вроде поправки к закону, которая гласила, что никто не может свидетельствовать против себя самого. Человек не был обязан свидетельствовать против самого себя. Таким образом, заставлять человека свидетельствовать против самого себя было противозаконно. Когда первосвященник задавал ему вопросы о его учениках и об учении, Иисус ответил ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня?» Он как бы говорит: «Это незаконно. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им». То есть вызови своих свидетелей, и это будет законным. Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Иисус призывает священника поступать законно. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Очевидно, этот парень, стоявший рядом с первосвященником, просто любил бить заключенных. И я думаю об этом в контексте Нагорной проповеди, когда Иисус сказал: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Мы должны понимать этот отрывок Писания в его контексте, потому что в данном случае Иисус не повернул к нему другой щеки. Он просто сказал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. Но если я прошу законного, что ты бьешь меня?» Он обличает этого человека в том, что тот незаконно ударил его. Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Иоанн не рассказывает нам о допросе у Каиафы, но о нем нам рассказывают другие Евангелия, от Матфея и от Марка. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Одно из Евангелий говорит, что в этот момент Иисус повернулся и посмотрел на Петра. И тогда Петр вспомнил слова Господа. Он вышел вон и горько заплакал. Это было очень тяжелым переживанием для Петра. История рассказывает нам, что в последующие годы некоторые люди старались побольнее задеть его. Эти враги Евангелия, где бы они ни увидели Петра, они издавали звуки кукарекающего петуха и тем самым постоянно напоминали ему об этом отречении. Ужасно, как некоторые люди стремятся извлечь выгоду из слабостей и ошибок другого человека и пытаются постоянно унижать его вместо того, чтобы помочь ему вновь подняться. Конечно, такого не должно случаться в Божьей семье. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным и не впасть в грех. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если я сделаю ошибку, я хочу, чтобы люди вокруг меня отнеслись к этому с терпением, со снисходительностью и с заботой. Также и я должен проявлять терпение, снисходительность и заботу к другим. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Теперь его привели к Пилату. Было утро, и они не вошли в приторию. Видите ли, притория была территорией язычников. Они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним. Интересно, насколько развращены и порочны они были, но в то же время дотошно, прямо мелочно религиозны. Просто ужасно, насколько щепетилен может быть человек в отношении внешних религиозных ритуалов и в то же время крайне развращен изнутри. «О, нет, я не могу этого сделать, это же против моих религиозных принципов, есть мясо в пятницу». Это поразительно, насколько сильно люди бывают увлечены этими мельчайшими тонкостями традиций, и при этом, как сказал Иисус, отцеживают комара, а верблюда проглатывают. Это очень верно сказано о людях, которые бывают накрепко связаны религиозными традициями. Они начинают дрожать над каждой мелочью и в то же время просматривают самое важное.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!